лично. Если же захотите с кем-то поделиться, в первую очередь спросите там у меня или у кого-нибудь из наших, ну насколько, потому что там есть свои тоже нюансы. Дело в том, чтобы мы не стали испорченным телефоном. Потому что иногда такое случается, когда информация, поданная в одном ключе, начинает даваться человеку неподготовленным, он начинает ее воспринимать в другом ключе, и все идет наперекосяк. Так, ну и как всегда мы начнем. Сегодня у нас 24 марта 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. И это у нас семинар по тематике карма-йоги. Значит, для архива вся информация www.happyyoga.narod.ru, а также www.yogacenter.ru. Тема карма-йоги одна из самых интересных и, значит, одна из самых таких, в общем-то, неочевидных в йоге, потому что это вроде как и йога, вроде как и не йога. Более того, некоторые моменты в карма-йоге, чтобы нам, так сказать, уяснить и понять, нам надо себя привести в такое достаточно хорошее и физическое, и ментальное состояние. Значит, в нашей школе для этих целей применяются разные йоги, чисто физические. Грубо говоря, вы начнете по-другому ухватывать информацию, если перед этим вы определенным образом нагрузили свое тело и нагрузили свой разум. То есть это своего рода, как, я не знаю, как такой толчок, как такой импульс. И вот если вы себя нагрузили, то потом информация, которую вы начинаете слышать, видеть и так далее, она сама собой ложится в те необходимые, нужные места в нашем разуме, в нашем, так сказать, в нашей картине мира. Для этих целей прекрасно подходит крия-йога. Обычно мы разбавляем семинар, делаем в конце, там, в середине крия-йогу, ну, чтобы физически нагрузить. Сегодняшний семинар мы сделаем таким образом, что тема эта карма-йоги, еще раз, не совсем очевидная. Поэтому мы сейчас с вами сделаем крия-йогу, но крия-йогу мы сделаем в одном таком варианте. Для того, чтобы, так сказать, вы, каждый из вас пришел в нужную форму. Сейчас мы, сколько у нас здесь людей, поделим всех людей пополам. Первая половина сядет по кругу и начнет читать мантры. Мантры, значит, соответственно, М. Вторая часть людей сядет в середине нашего зала и начнет делать под эти мантры крия-йогу. Я включу музыку, ну, обычную нашу разметку кри, только лишь для того, чтобы мы фиксировали время. Вот. Значит, мы вот сейчас так с этого поступим. Еще раз, карма-йога, серьезная йога в этом смысле. Значит, поэтому давайте, кто не переоделся, переодеваемся, значит, и организационные моменты делаем. Теперь давайте, значит, я своим волевым порядком, сколько нас людей, Вик, значит, вот нас людей, вот отсюда половину, это вдоль стены сядут, вторая половина в центре в крии, а потом поменяются, да, потом поменяются. Нет, ну можете не переодеваться, заниматься так, как есть, если вам не особо мешает, так сказать, если вам не особо мешает ваша одежда. Так, их посчитай, людей, сколько, значит, по кругу, сколько внутри. Да, ну мы будем делать, как вы понимаете, не в полном объеме крию. Мне надо, чтобы... Так, значит, кто делает крию? Сколько людей? Почему так мало? Давайте половина. Все должны сделать и крию, и мантру попеть. Так что давайте, значит, пополам. Ну, Виктория, надо брать более активно в свои руки. Значит, давайте, сколько делает крию людей? Кто делает крию, ложимся на живот. Так, сколько людей получилось? Тогда, значит, частично людей, вот кто-нибудь садитесь, Татьяна, садитесь, значит, возле стены еще. Кто? Возле стены? Все, нормально. Так, значит, стоп. Теперь те, кто сидят возле стены, поднимаем кончик языка как можно выше. Как можно выше поднимаем кончик языка, делаем полный вдох. И начинаем петь мантру М. Теперь А. Теперь О. О. Теперь у, у. А теперь начинаем петь. А переходит в О, О переходит в У, У переходит в М. Аум. Значит, каждый в своем темпе поем как можно громче поем, чем громче будем петь, значит, тем лучше все, значит, все будет. Кто сидит по кругу, поем мантры, кто внутри круга, начинаем делать первый круг кри с входными криями. Итак, сейчас я поставлю. Итак, поехали. Как можно громче поем. Thank you. меняемся местами. Значит, кто делал крию, по краям садится, кто мантру пел, центр. И теперь вся та же процедура, только наоборот. Наталья, welcome. Welcome. Давай, давай. Так, значит, то же самое начинаем. Кто сидит по кругу, поднимаем кончик языка как можно выше. Стремимся язык как бы проглотить. И начинаем петь мантру М. Теперь и теперь аум. Каждый в своем темпе, поехали. Садимся и продолжаем наш семинар. Значит, Жень, давай там тебе, если ставить надо, какие эти. Я секунду подожду. Будешь ставить?
Да. Ага.
Значит, вот такая вещь. Ну, и светильник будешь включать. Леш, помоги, пожалуйста. Ага. Сейчас, пока вы там переводите еще дыхание, мы сейчас с вами приступим. Да, пока не устанавливаю. Вот который мы сейчас только что делали. Значит, этот. А вообще, кто к нам на занятия не ходит?
Я не хожу.
Да, еще, ага, еще, ага, ага. Значит, ну вы попали, что называется, под раздачу. Вообще говоря, этот комплекс упражнений называется крия-йога. И учится он достаточно долго. Это очень серьезная йога с очень серьезной философией. У нас просто, ну как бы, семинар не об этом. Значит, что бы я вам рекомендовал? Есть фильм такой, который мы когда-то сами сняли и выпустили. Он называется «Тантра крия-йога».
Прошу прощения, что
да.
Да, я
в курсе.
В курсе был,
да.
Занятия, просто в целом вот это вот именно вот в целом, что вот это вот как вот направленность, ну вот именно мантра, то есть подкрыл. Это как разминка своего движения.
А, то есть то, что мы сейчас сделали, да? Сейчас я коснусь этого. Это, так сказать, составная часть уже этого семинара. Итак, продолжаем мы наш семинар по карма-йоге. И вот начнем мы с того, что наш разум. Наше осознание своей собственной жизни, наши какие-то мыслительные процессы, наше умонастроение, наш модус, так сказать, сознания, наши ощущения, хорошо мы себя чувствуем, плохо, целиком и полностью зависит от такой составляющей, как наше физическое тело. Более того, некоторые вещи, моменты из высшей философии йоги до нас просто не дойдут. Если мы, значит, соответствующим образом не заставим свое тело работать. Вот так мы хитро сделаны. Вращаются шестеренки грубые физического тела. как-то они передаются, и разум начинает вращаться и начинает понимать какие-то очень тонкие вещи, которые в обычной жизни для нас ускальзывают. Знаете, как вода между пальцев. Другая составляющая – это, значит, все наши проявления. Физическое тело. Мы можем произносить вслух какие-то вещи, вибрации. То есть слова. Ну и крайняя форма слов – мантры. Повторяем мантры. Казалось бы, ну что толку? Мы повторяем вслух какие-то слова. А тоже хитрость происходит. Как только этот инструмент задействован, так вот другие шестереночки начинают вращаться. И также, как бы слой за слоем вот такого непонимания с нашего разума сваливается. Достаточно сделать крия-йогу, достаточно попрактиковать мантру, как в мозгу проясняется все. И поэтому есть такие поучения в йоге, которые просто, в общем-то, бесполезно человеку говорить, если он не поднял свое тело, то ощущение своего тела и, так сказать, ясность своего разума до определенного уровня. Просто не дойдет. Вот представьте, когда вы там в плохом настроении, в плохом самочувствии и так далее, и вам пытаются какую-то до вас информацию донести, и вы, говорится, слышите в полуха, часть влетела, часть вылетела. Вот это один из серьезнейших секретов йоги, что чтобы понять философию, надо заставить свой разум работать в другом уровне. А чтобы заставить свой разум работать в другом уровне, нужна такая составляющая, как физическая, ментальная, значит, речевая и так далее и тому подобное. Без этого вы не достигнете той ясности в своем разуме, чтобы ухватить это высшее. Теперь непосредственно касаясь карма-йоги. Слово карма и слово крия на санскрите происходят от одного и того же корня. И мы сейчас поговорим, как, значит, так сказать, концепция кармы. Пойдем мы разворачиваться, пойдем мы от обратного, сперва на жизненных примерах, всем понятных, а потом уже скатимся на очень серьезную теорию. Итак, каждый из вас просыпается, да, каждый из вас где-то родился, у каждого из вас есть мама и папа. У каждого из вас было детство, у кого-то хорошее, у кого-то не очень хорошее, юность, у кого-то там веселое, у кого-то в трудах, значит, жизнь. Каждый из вас сейчас живет в разном состоянии. У кого-то серьезные материальные проблемы, чтобы заработать себе на кусок хлеба, у кого-то менее серьезные, у кого-то вообще их нет. Значит, по-разному мы должны проводить свое время. Кто-то должен каждый день ходить на работу, кто-то должен там каждый день ходить на учебу, а кто-то может вообще ничего не делать, и, как говорится, вот такой склад его жизни. То есть каждый из нас дошел в этой вселенной до того уровня, до которого он дошел. И получается следующая вещь, что с одной стороны перед нами перспектива, что мы можем что-то делать, чего-то не делать. Это как бы остается в нашей власти. А другая часть жестко обусловлена. А ну-ка попробуй на работу не сходи. Так денег не заплатят. Денег не заплатят, есть нечего будет. Есть нечего будет, значит плохо станет. Это такая грубый кнут, плетка такая, которая нас гонит по жизни. Есть менее такая грубая, допустим, ну, заработаю я там, скажем, не столько денег, а в два раза меньше. Ага, значит, я себе новый мобильный телефон не куплю, значит, похвастаться перед друзьями будет нечем. Значит, соответственно, мой статус в их глазах упадет. Это другого плана плетка, она более утонченная. Тут уже не идет речь такая, что там жить или не жить, умереть с голоду, значит. А это уже плетка статуса. Я, допустим, работаю на фирме, я хочу повышения. Даже если не денег пускай мне добавят, пусть, значит, соответственно, меня повысят в должности. То есть, и вот Наше положение сейчас можно охарактеризовать двумя вещами. То, что мы сейчас имеем с вами, и это то, что мы имеем, делится на две части. Первая – это где мы абсолютно свободны, а вторая – где мы абсолютно обусловлены. Причем обусловлены иногда совершенно невидимым образом. Иногда жестким образом, там нечего есть, там негде жить, там, или там, допустим, там у девушки нет спутника жизни, или там у юноши нет девушки, так сказать. И, ну, самые разные такие вещи, которые гонят, заставляют человека шевелиться. Есть менее утонченные, допустим, вот купил Мерседес, а он старой модели, хочу новый Мерседес. То есть, вот по степени этой утонченности, неважно, но это все равно кнут, который гонит нас по жизни. В результате мы делаем то, что делаем, ходим на работу, или там учимся, или еще чем-то занимаемся. Так вот, все это в общем и целом называется нашей кармой. Значит, почему? Потому что это все, что вы сейчас имеете, результат всех тех дел, которые вы сделали когда-то в прошлом. Вот в прошлом это не обязательно в течение нашей жизни. Почему? А потому что прошлое распространяется с точки зрения кармы на предыдущую жизнь, на жизнь до этой жизни. И так вот назад уходит. Поэтому все, что мы сейчас имеем, мы, грубо говоря, сделали сами для себя. Ну, иногда сразу же вопрос, ну как же, вот рождается единственный сын, там миллиардер, он же ничего не делает, да, вот ему просто повезло, что он родился, да. Но ведь, вероятно, у него была такая хорошая карма, что он родился у богатых родителей. Почему? Потому что, вероятно, в предыдущей жизни сам очень серьезно работал, сам разбогател и дал своим детям такое же, значит, хорошее положение, а теперь ситуация, грубо говоря, развернулась в его же пользу. То есть, он как бы задал правила игры, по которым жить, и они начали в его жизни сбываться. Поэтому карма-йога начинается с такой первой, сейчас мы будем рассматривать с вами, что называется, на пальцах, а потом более строго теоретически. Итак, к чему призывает нас карма-йога? Хватит ныть. Все, хватит ныть. Значит, если вы считаете, что у вас особо уникальный был там печальный случай в жизни, там или еще и так далее и тому подобное, знайте, что это вопрос эволюции, что все через эти мысли проходят, абсолютно все живые существа. Это стадия развития, когда мы начинаем ныть. Мы не понимаем, что, ну, мы ноем, понятно, в разных пропорциях, но сразу же. Никто не виноват. Иногда говорят, вот мои родители. Родители ваши тут ни при чем. Там, или вот наша там, экономическая ситуация в стране. Абсолютно ни при чем. Вообще никто ни при чем. То есть все, с чем вы сталкиваетесь, ответственность исключительно на вас. И больше ни на ком. Значит, из этого следует такой вывод, что карма не передается и не получается. То есть это не кто-то злой что-то, значит, делал плохое, а вы вроде как за него отдуваетесь. Такое в этой вселенной невозможно в принципе. В принципе нельзя на вас повесить, значит, чужие прегрешения, или в принципе вы не сможете воспользоваться чужими достижениями. Только сами. Значит, на первый взгляд это такая, в общем-то, печальное должно быть для вас известие, это конец халяви. Да? То есть мы где-то думаем, что вот оно как-то там само пускай будет, вот само пускай будет все хорошо. Ничего подобного. В этой вселенной все, что вы имеете, вы заработали сами. И никто не виноват. Значит, и никакая халява не проходит в этой вселенной. Значит, если же у вас особо утонченная карма, когда вы видите, я буду сленгом пользоваться, но вы меня простите, других халявщиков, и они для вас становятся, ну, образцами, значит, это значит, у вас такая утонченная карма, что мало того, что вам не повезло так чисто по жизни, так вам еще и с мозгами не повезло, вы не можете понять, значит, этот закон. Но с другой стороны, это очень оптимистичное положение карма-йоги. Оно нам говорит, что если мы чего-то хотим, мы это обязательно получим. И чем быстрее мы начнем работать в этом направлении, тем быстрее мы получим те условия жизни, те, значит, моменты в жизни, которые сейчас нам кажутся наиболее привлекательными, наиболее, ну, наше понятие счастья. Другое дело, что здесь, конечно же, все зависит от усилий, с которыми вы возьметесь за сотворение своего нового мира. Ну и, конечно, от того, что вы успели сделать в прошлом. Потому что если вы в прошлом делали движение в прямо противоположную сторону, то теперь надо потратить, грубо говоря, двойное движение. Сперва остановить тенденцию, а потом, как бы переломив ситуацию, двинуть ее в нужную сторону. Поэтому иногда я слышу такие разговоры, что вот, мол, был злым и нехорошим тунеядцем, ничего не делал. Тут, значит, йоговских книжек поначитался и решил с понедельника новую жизнь, или там со вторника, или с какого дня начать. И только начал новую жизнь, как на меня проблемы посыпались. А вопрос не в том, что эти проблемы были спровоцированы тем, что вы стали, так сказать, активно перестраивать свою жизнь, а в том, что ваш мир по инерции катился в очередную пропасть, знаете, как вагон под откос, да? А вы его резко затормозили. Когда резко затормаживается вагон, все с полок летит. Там, ну, знаете, когда резко что-то останавливается, там чашки, ложки, вилки, пассажиры, значит, чемоданы. Вот, но... С одной стороны, неприятность, чемодан там собирать, значит, вилку, там, чай разлился. Вот. Но с другой стороны, вы остановили падение в пропасть. Но вовсе нет никакой связи между тем, что вы решили изменить свой образ жизни, и теми последствиями, которые тут же начинают на вас сыпаться. Вы просто как бы сперва затормозили эту негативную тенденцию. После того, как затормозили, начинаете ускорять в нужную сторону, и тогда уже все идет окей. Поэтому вот это самое первое, что вы должны чисто для себя по-человечески уяснить. Хватит ныть. Хватит стенать и роптать и проклинать свою, значит, горькую судьбину. Хватит сваливать, значит, вину там на злых... на кого-то злых. Вот обратите внимание, у нас вот это вечно кто-то виноват. Значит, там президент виноват, политик виноват, там Америка виновата, там инопланетяне нас захватили, тайно виноваты, там заговор таинственный, значит, который этих маргиналов, который весь земной шар под своей пятой. Мы вечно, у нас вечное это оправдание, что есть какой-то источник злой силы, который нам палки в колеса вставляет. Значит, единственным источником злой силы в вашей личной вселенной вы являетесь сами. Больше никого там нет. Но дело в том, что так уж устроен мир. До тех пор, пока вы верите, значит, в эти несуществующие вещи, вы как бы их оживляете. До тех пор, пока вы видите в веревке змею, знаете, этот известный пример. Вы идете по дороге, а там веревку кто-то бросил. А вы думаете, змея, сейчас она укусит. Вы останавливаетесь, вам видится там змея, и начинаете ее обходить стороной. Как если бы это была настоящая змея. И вот вы через болото обходите, значит, там, вместо того, чтобы по прямой дороге идти. Значит, и она, как если бы она была живая змея. Вот точно так же и в вашей вселенной. До тех пор, пока вы верите в эту чушь, что кто-то виноват в вашей судьбине, вы подпитываете эту иллюзию своей собственной энергией. Значит, так вот, начинаем с того, что все, мама с папой не виноваты, что они не миллиардеры. Это не их дурная карма, это ваша дурная карма, что сами разбогатейте, сделайте маму с папой миллиардеры. Не виновата ни страна, ни президент, ни американцы, ни инопланетяне, значит, ни какие-то там, кто там, Усама бен Ладен, да, кто у нас там олицетворяет, значит. Никто не виноват в нашем положении. Виноваты мы сами. Почему так случилось? Именно потому, что есть такое понятие кармы. Теперь в двух словах, что же это за понятие? Понятие кармы очень простое, прозрачное и до определенного момента даже неинтересное. Понятие кармы – это закон причины и следствия. Все. Вот есть понятие причины, есть следствие. Я посадил зернышко, вырос колосок. Была причина, наступило следствие. Все это вместе называется закон кармы. Теперь, если я посадил хорошую, значит, косточку и выросло вкусное дерево, которое дает яблоки вкусные, то есть я правильный сделал, значит, посадил правильное зернышко, и мне потом от этого хорошо. Значит, это положительная карма. Если же я посадил зернышко какого-нибудь сорняка, и он взошел, и я потом мучаюсь, весь огород зарос, как с этим бороться, биться? Значит, это негативная карма. Если же я что-то сделал, и непонятно, то ли мне радоваться, то ли плакать, то это как бы нейтральная карма. То есть она не сводит ни туда, ни сюда. Поэтому положительная карма от отрицательной кармы отличается всего лишь одной вещью. Будете ли вы наслаждаться плодами своих действий или будете от них страдать? Значит, если вы наслаждаетесь от плодов своих действий, это положительная карма. Если же вы страдаете от плодов своих действий, это отрицательная карма. Поэтому вот сейчас эту тему кармы очень сильно эксплуатируют, в общем-то, не совсем чистоплотные люди. То есть в том плане, что они пытаются нас всячески запугать, всячески какие-то небылицы начинают рассказывать. Я постоянно сталкиваюсь. Но, как правило, они еще иногда со всеми признаками такого, знаете, вялотекущей шизофрении, для человека искушенного они просто перестают слушать эту болтовню. А вот для человека неискушенного как бы вас могут ввести в заблуждение. Так вот, давайте вот все, с сегодняшнего дня с этими заблуждениями покончим. И первое заблуждение, что принципиальной разницы между положительной кармой и отрицательной кармой нет. И второе, что карму в принципе нельзя не получить, не передать. Поэтому, когда я слышу, что такие, значит, объявления, что снимаю карму. Интересное заявление, да? Или, допустим, о, я вижу, у вас порча, на вас карму сбросили. То есть, вот с точки зрения йоги, это такая ахинея. Это такой бред, что, ну, вот просто, как бы, ну, вызывает такие, знаете, гомерические приступы хохота. Но ведь на этом целая индустрия по выколачиванию денежек, значит, из доверчивых людей построен. То есть человек, у него там в жизни что-то там, значит, не клеится, он уже и так, и туда ткнулся, и сюда ткнулся, и нигде ничего. Значит, вот читает объявление, где-то услышал про карму, читает объявление, что там сожгу карму. Всего лишь за $1000, как не бывало, станете белый, как чистый лист, значит, в этих объявлениях, с гарантией, вот в чем, вернуть деньги при плохом результате. Ребят, это шарлатаны, чистейший вот. Карму не может никто вашу перекинуть, ни на вас набросить, ни с вас снять. Единственное, только лишь начальник. Абсолют, тот, кто выше кармы, вот он может что-то сделать с кармой, все остальные пройдохи. Понимаете, да? Когда кто-то заявляет, что он там властитель кармы, Значит, знаете, этому человеку либо надо упасть в ноги, так как это воплощение, там, я не знаю, там, Иисуса Христа, Кришны, там, я уж не знаю, у кого там, самого Абсолюта в человеческом теле, тут же падайте ниц, если человек вам такое скажет. И просите его, значит, благословить вас. Либо не относитесь к нему серьезно. Этот человек бредит. Значит, все, что вы имеете, вы сделали сами. Не кто-то, никакая злая сила. Вы сделали сами. И никто вам не мешает теперь сделать по-другому. Никто. Значит, еще раз, в конце нашего семинара мы так быстренько по теоретической пробежимся части этой же йоги, чтобы как-то так еще это подкрепить достаточно с логической стороны. Но мы вернемся опять к нашей бытовой жизни. Итак, мы встаем рано утром, или в обед, или вечером. У всех свой образ жизни. И нам надо что-то делать. Бежать на работу, там, или там, кормить детей, там, или, ну, мало ли. То есть, вот это та ситуация, в которой мы сейчас уже находимся. Еще раз, эта ситуация была сделана в течение не только этой жизни, но еще всех предыдущих жизней. В этом смысле смерти нет. Смерть — это просто как бы смена декораций. По сути дела, все в вашей жизни остается, вот как вы умирали, на каком уровне вы остановились, вот с известными оговорками, грубо говоря, на том же уровне и рождаетесь. То есть этот процесс непрерывный. Но есть один нюанс, мы потом о нем поговорим. Вообще тема смерти сама по себе отдельная тема, интересная. Так вот, все те поступки, все те стремления, которые мы когда-то хотели, привели к тому, что мы имеем. Но опять же, иногда возникает такой вопрос. Люди говорят, ну как это так? Там, я страдаю там, от того, что вот у меня там, квартира маленькая. Квартира маленькая. Это что ж, неужели я когда-то мечтал или придумал такую для себя вселенную, чтобы была квартира маленькая? Я хочу себе, значит, дом там на Рублевском шоссе в 5 этажей вверх и вниз с вертолетной площадкой. А неужели я себе мог такое пожелать? А видите ли, в чем здесь дело? Иногда желания, они как бы с обратной стороны приходят. И представьте себе ситуацию, что вы там живете в лесу и мокнете каждый день от дождя. Вообще есть нечего, вообще вам плохо. И вы мечтаете, хоть бы там над головой была крыша, тепло, и значит никто меня не прогонял. То есть вы как бы задали условия, но не сформулировали их. А вселенная сказала, окей, вот чтобы на голову не текло, будет тебе, значит, однокомнатная хрущевочка прекрасная, картонные стены, соседи-алкоголики пьют, значит, не переставая песни орут. Да? Ну ты ж просил-то, чтобы не капало, а не то, чтобы соседей не было. В конце концов, и в твоем племени в лесу они тоже пили так же, точно так же дебошили. Но тебе было холодно, тебе было не до них, что они там песни там орут или не орут. На тебя капало просто. Вот получается так, что мы с вами непрерывно генерируем какие-то либо желания. И согласно этим желаниям начинаем что-то делать. Понятно, что прежде чем что-то сделать, у нас есть какой-то побудительный импульс. Желание. Или необходимость. Но получается так, что то, что сейчас приходит к нам как необходимость, было когда-то нашим желанием, вернее, желанием чего-то другого, которое косвенно привело вот к таким результатам. Помните, как у нашего классика, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть вот это в отношении кармы. Поэтому все, абсолютно все моменты, которыми вы в этой жизни недовольны, условия жизни, ваше окружение, ваши родители, дети, там, братья, сестры, знакомые, значит, алкоголики, соседи по квартире и прочее. Перечислять перечень можно гигантский. Да? Ну, кому-то Буш не нравится. Да? Вот они говорят, жить не могу. То есть, смотрю на него по телевизору, кушать не могу. Да? То есть вот такая неприязнь лично. Вот, то есть, но по большому счету все это мы сформировали сами, завуалированно. То есть одно действие породило другое действие, другое действие, третье, третье, четвертое. Оно по цепочкой самым непонятным образом прошло по кругу и вернулось к нам же, но не в том, допустим, как мы сделали, а в каком-то другом проявлении. Это закон карм. Это закон карм. Еще раз. Карму никто на вас... Вот давайте сразу. Карма, в принципе, положительная и отрицательная вещь одна и та же. Как определить карму положительную от отрицательной? Есть только лишь один критерий. Это вы сами. Если что-то к вам приходит и вы страдаете, значит, это пришли результаты ваших негативных действий. Если же что-то пришло и вы радуетесь, значит, это пришли результаты ваших позитивных действий. А вот в какой форме может это все прийти? Вот тут на самом деле такая фантасмагория иногда случается. Значит, у меня любимые такие образы, что там человек потерял все, но на самом деле очень вдруг начинает себя чувствовать счастливо. Я знаю одного товарища, у которого фирму увели. Он долго ее делал, а ее взяли и увели. Но, как бы, с одной стороны, ему печалится. А время было как раз такое, что фирма должна была, ну, как бы там непонятная ситуация, то есть с него сняли головную боль. То есть, конечно же, с одной стороны, внешние люди скажут: о, это твоя негативная карма. А он про себя радовался. И он понимал, что это на самом деле позитивная карма. То есть все вот такая череда поступков. Но определить, что с нами, вот какую именно карму мы, вот в каком состоянии кармы мы находимся, мы можем только сами. Ни сосед, ни наш любимый парень, значит, ни товарищ соседней улицы, никто не может за нас определить. Значит, критерий только лишь один: наслаждаемся ли мы или мы страдаем. Если наслаждаемся, то была цепочка событий, которая привела вот к этому наслаждению. Если страдаем, то страдаем. Теперь дальше. А что порождает что? То есть, вот если пришла какая-то ситуация, когда я начинаю страдать, а что ее породило? Йога в данном случае однозначно отвечает, что если мы сделали какие-то негативные поступки, мы потом рассмотрим, что под этим имеется в виду. Это очень абстрактное такое понятие, что значит негативный поступок. То есть, если мы сделали что-то плохое кому-то или чему-то, это вернулось к нам же. Если мы сделали кому-то или чему-то хорошее что-то, это вернулось к нам в виде хорошего результата. И здесь нет, еще раз, здесь нет путаницы. Иногда говорят, вот, мол, помните у Марка Твена, наверное, не помните, поэтому говорить не буду, но у него есть один такой рассказ прекрасный про там о вреде делания добрых дел. Человек начинает делать добрые дела, а получает отрицательный результат. Ну, то есть он одному помог, там, собаку бедную, знает, собака бедная там умирала, он ее с лапкой там перебитой пришла. Он ее вылечил, значит, та собака еще двух привела таких же, он их вылечил. Потом целая свора, он ее тоже вылечил. А потом, когда он умирал от бешенства, он, значит, завещал своим, значит, своим этим наследникам, что никогда не делайте добрые дела. Да, то есть, это, конечно же, вот опять же утонченные такие переплетения нашей же собственной негативной кармы. Потому что мы сами иногда делаем какое-то действие, то в одном состоянии, потом у нас что-то меняется, мы делаем в другом состоянии. То есть мы делаем то благо человеку, то делаем ему зло. И, соответственно, это к нам вот таким же пестрой чередой возвращается. Поэтому иногда еще говорят, что жизнь — это такая череда из хороших полос и полос неудач. Чушь. Жизнь — это череда возвращений ваших поступков. А так как мы все сделаны, так, сегодня у меня хорошее настроение, я добрые дела делаю. Завтра у меня плохое настроение, я вот гада задавлю. Да, значит, соответственно, мы в импульсы во Вселенную, то положительные, то отрицательные. Они там где-то отражаются от Вселенной и к нам приходят, значит, опять же, то положительные, то отрицательные. То есть у вас не должно быть никакой путаницы в отношении того, что за хорошие дела вы получите только хорошее. Даже если вам кажется, что вот вы внешне сделали хорошее, а получили отрицательный результат, то здесь в эту ситуацию вмешалась какая-то более ранняя карма, более, может быть, утонченная карма. Вот она спутала правила игры. Вот, но это закон абсолютный. То есть это закон... Это свирепый, как такие, знаете, кровожадные шестеренки, которые вращаются в этом мире, закон кармы. Очень свирепый, очень страшный, он неумолимый. До тех пор, пока мы находимся в плоскости кармы, вот все. Будете делать хорошее, будете получать хорошее. Будете делать плохое, будете получать плохое. Ну и теперь самое главное, а в чем же наука карма-йоги? Это мы сейчас разобрали с вами так по-бытовому, что такое карма, а теперь в чем же наука карма-йоги? А наука карма-йоги заключается в следующем, что йоги нам говорят, ребят, а вообще говоря, неужели вам нравится такое положение дел, что вот череда? Да, то, что вот вы жестко обусловлены. И наука карма-йоги предлагает нам вообще выйти за пределы закона кармы. То есть это совершенно новое как бы состояние, если угодно, бытия. Почему? Ну вот сейчас вы делаете добрые дела. Вам придет хороший результат. Делайте плохие дела, придет плохой результат. И так будет продолжаться вечно. Но это не гарантирует, что, допустим, если вы делаете добрые дела и приходят хорошие результаты, что это вас поднимет духовно. Что это сделает вас, ну, в долгосрочной, абсолютной перспективе, ну, поднимет вас. Сделает вас, ну, как бы более свободными. Нет. Хорошие дела в этом смысле ничем не отличаются от плохих дел. В том смысле, что ни те, ни другие не поднимают нас над плоскостью закона кармы. Поэтому к чему призывают нас йоги? Йоги призывают нас выйти вообще за пределы действия закона кармы. Не бороться с отрицательной кармой. Не накапливать положительную карму, а выйти и за, вообще за пределы кармы. И стать по-настоящему свободным. Ну или по-бытовому, вот вы проснулись и у вас жесткий кнут, который гонит вас на работу или там на учебу или еще куда-нибудь. Значит, и это кнут, жесткий кнут. Йога призывает вас, чтобы этого кнута в вашей жизни не было. Поднимитесь над уровнем этого кнута. Но, как любая наука, йога абсолютно, так сказать, вменяемая, здравомыслящая и последовательная. И поэтому следующее, к чему призывает нас карма-йога, это некая технология пути. А каким образом выйти за пределы действия кармы? И, собственно, этому вопросу и посвящена карма-йога. Не тому, как накопить вам побольше положительной кармы, или не тому, как не дать развернуться отрицательной карме. Нет, это не вопросы карма-йоги, точнее, она решает эти вопросы, но это второстепенные вопросы, это такие, технические. Самый главный вопрос – это выйти из закона кармы вообще. Ну, а выходить из закона кармы, сразу забегая вперед, карма-йога предлагает следующим образом, что сперва максимально делайте положительные, добрые дела, чтобы компенсировать или нейтрализовать все те отрицательные дела, которые вы сделали до этого. У нас с вами чудесный послужной список. В прошлом мы с вами накуролесили, я вам передать не могу. Чем мы только не занимались. И причем несколько жизней подряд, если смотреть туда, там вообще просто начинается просто разгул. И мы породили тогда какие-то условия, которые ждут нас впереди. То есть вот тогда мы посеяли, а росток еще не успел вырасти. И какие-то события на горизонте нас ждут. Почему? Потому что мы их посеяли. Но сейчас пока мы их еще не видим, они еще пока не проросли. Так вот, самое первое, с чего начинает карма-йога, она говорит: ребят, сделайте так, чтобы они вообще не прорастали. О, отрицательные. А как сделать, чтобы не прорастали отрицательные? Нейтрализовать их положительными. То есть, при любой возможности мудрый Егин делает добрые дела. Знаете, и здесь даже где-то отчасти аспект не такой, с точки зрения карма-йоги выгодно. Вы этим самым нейтрализуете отрицательные свои дела. То есть быть добрым выгодно. Выгодно. Приезжают люди вот из за границы, многие из вас тоже там были. Там Америка процветает, внешне во всяком случае. Все люди улыбчивые, там всем помогают, здороваются. Там Нью-Йорк вообще считается чуть ли вторым по вежливости городом. Все улыбаются, все такие радушные, значит, все такие готовы тебе подсказать, помочь, как пройти, как то, все, пятое, десятое, да? Вот, приезжаешь там куда-нибудь к нам, все мрачные, так на тебя смотрят, как на врага недобитого. То есть, почему у них там так? Это обратная сторона бизнеса. Они просто поняли, что это выгодно. Но они подошли к этому совсем с другой стороны. Это почему вечная голливудская улыбка. Как ты, там, в сочувствии, да? Ну, я понимаю, это все отчасти лицемерие, это внешнее. Но это работает. Позитив работает. Так вот, к чему призывает нас карма-йога? Мы с вами не знаем, что мы с вами сделали в предыдущей жизни. Да и в этой мы делали много всяких поступков, в общем-то, сомнительных. И мы с вами пока еще живем в плоскости кармы. Плоскость кармы говорит о том, что закон кармы еще никто не отменял. Ребят, что там? Ага. Закон кармы никто не отменял. Что посеешь, то и пожнешь. И вот какие-то плоды наших негативных дел ждут развернуться. И мы должны в первую очередь как бы не дать им развернуться. А после того, как мы не дадим им развернуться, у нас возникнет такой плацдарм из хорошей жизни. И вот это время, эти силы, эту энергию мы потом можем потратить для того, чтобы сделать рывок и толчок в сторону духовности, в сторону йоги и вообще выйти из плоскости кармы. То есть еще раз, отрицательное нейтрализуем положительным, а потом и отрицательное, и положительное выкидываем. Поэтому если вы слышите еще раз фразу, что йог стремится накопить огромное количество положительной кармы, это отчасти так и не так. Карма положительная ему нужна только лишь для одного, чтобы нейтрализовать предыдущую отрицательную. Но после того, как карма отрицательная нейтрализована, ему вообще дела нет до кармы. Он вообще выходит из этой плоскости. Так вот, мы с вами должны стремиться делать добрые дела. Помните, как в этих всех сказках, там Иванушка, там царевич идет, там ежик что там, яблочко катил, он ему помог. Ну, вроде ежик, а у Ивана Царевича своих проблем там с Кощеем Бессмертным, с этими змеями Горынычами, просто не в проворот, им не до ежика сейчас абсолютно. А нет, он добрый человек, он там это яблочко, значит, ежику катнул, а тот ему на ушко шепнул, значит, где меч-кладенец лежит. Да? То есть вот оно все взаимосвязано. Поэтому, если вы ну, как бы сталкиваетесь в жизни с какой-либо ситуацией, то, конечно же, делайте добро. Но мы потом попозже поговорим с вами. На самом деле, это очень редко выпадает случай по-настоящему кому-то помочь или сделать добро. Это великий шанс. Великий шанс кому-то помочь. Гораздо страшнее, когда надвигается негативная карма, а тебе перевесить ее нечем. Ты ничего не можешь сделать хорошего. Вот ничего, вот настолько ты уже, знаете, это вот по наклонной плоскости, когда ты уже валишься в пропасть, зацепиться не за что. Вот это, конечно, уже такой критический момент в жизни, когда и рад бы сделать добро, а неком. Нет ни людей, ни обстоятельств, вообще ничего. Это, опять же, я старый вам анекдот напомню еще, там, 90-х годов, когда это был термин «новые русские, богатые люди», так вот, значит, нового русского, новый русский умер, попал, ну, куда он должен был попасть? В ад. Ему сказали: ладно, мужик, ты там награбил, наубивал, день тебе искупить. И вот он, значит, родился и ходил по метро, значит, и говорил: люди добрые, возьмите денег, кто сколько может, значит, и всем раздавал пачки с долларами. Почему? Потому что с точки зрения, ну, как бы наступающей расплаты, за любое начинаешь цепляться, за любое. Да, так вот, дальше. Мы с вами теперь... Более практически к карма-йоге. Мы с вами сейчас живем в тех условиях, в которых мы живем. И на самом деле эти условия... Да, до этого мы сделали много чего плохого и много чего хорошего. Но вот у нас сейчас есть те условия, которые есть. И вот карма-йога нам говорит, а как нам поступать вот именно сейчас... Из всех возможных поступков, направлений, что делать, чего не делать. Вот самым рациональным образом, чтобы как можно быстрее закрыть дыры положительной кармой и отрицательной кармой. И более того, набрать побольше положительной кармы. И более того, выйти за пределы кармы. То есть это некий такой путь по жизни. Что надо делать нам с вами? И вот в карма-йоге ключевое слово... Очень интересное. Ключевое слово – это работа. Работа. Обычно у нас в стране под словом «работа» подразумевается что-то такое совершенно ужасное. И поговорки у нас соответствующие, да, там «работа не волк», а произведение силы на расстояние. Да, то есть что от работы кони дохнут. Ну, большой такой фольклор, да. То есть для нас, для всех наша работа — это проклятие. Ну не для всех, для человек ко мне приходит: я изучаю йогу, я весь, ну мне надо там работать там на этой фабрике каждый день ходить с 8 там до 9 с этим быдлом общаться, они там кроме пива ничего вообще не видят и не слышат, да. То есть, ну вот я вынужден ходить на работу, вот все, да? Вот проанализируем, скажем, вот этот гипотетический момент. Вот человек уже имеет то, что имеет. То, что он общается, с кем он общается, это он породил сам. То, что он работает именно на этой фабрике, это тоже следствие его предыдущих негативных поступков. Почему? Потому что сейчас он страдает. Его сосед-алкоголик, который работает на той же фабрике, он рад. Почему? Можно ничего не делать и получать зарплату. Для него это райское место, да? То есть это все очень индивидуально. Так вот, этот человек попал туда, куда попал. Ему работа явно не нравится. Явно не нравится, он считает ее негативной кармой. Более того, он стремится к чему-то позитивному, и он спрашивает совет: а как мне быть? Что мне делать? И здесь карма-йога дает сразу же самый первый совет. Работай честно. То есть, вот ходишь на работу, работай честно. Платят тебе, не платят тебе, хорошо тебе платят, плохо платят. Раз уж попал, работай честно. Почему? Если будешь работать честно, то есть ты как бы Это, знаете, как такая негативная шестеренка в этом механизме. Чем будешь более честно, хорошо работать, тем быстрее она прокрутится. А будешь стенать или там волынку, значит, это, тянуть, или как-то, ну, знаете, как у нас обычно люди, они все плачутся, им так, так это вот их работа, их так раздражает, все, они не хотят на работу ходить, все плохо, да, но они никак не могут понять, что вот таким негативным отношением они только лишь усугубляют и продлевают свой срок на той негативной работе, на которой они сейчас, значит, вот страдают. Если же такой человек понимает, да, заслужил, буду искупать свою негативную карму, и честно начинает работать. Если он начинает честно работать, то как бы быстро-быстро проворачивается вот эта вот страничка негативная, и наступает страничка позитивная. И это самое первое, с чего начинается карма-йога. Собственно, даже здесь вот о йоге в нашем понимании вроде как и речь не идет. Никто на голове не стоит, через правую и левую ноздрю не дышит. Там никто там таинственную кундалини по телу не гоняет. Вроде как бы всех... человек просто ходит на работу. Но в зависимости от того, как он ходит, что он делает, с какими мыслями, с какими мотивациями, его самая обычная работа превращается в йогу. Почему? А вот потому, что вот мы перед началом вот нашего семинара сделали с вами крия-йогу, мы сделали с вами, значит, вот мантра-йогу, мы задействовали какие-то шестеренки, и у нас раз... часть сознания открылась, и мы усвоили что-то более высшее. Вот точно так же и то место, где вы сейчас работаете, оно было выбрано Вселенной таким образом, точнее, вы построили таким образом Вселенную, что пока вы не раскрутите на этом месте все, что у вас заложено, у вас щелчка в голове не будет, и не будет переход на следующий уровень. Поэтому есть такое положение в карма-йоге. Любая работа, нравится она вам или не нравится, это величайший шанс. Величайший шанс. Еще раз, вспомните этот анекдот про джентльмена, который ходил, которого, значит, на один день отпустили из преисподней, который всем говорил: ребята, возьмите кто сколько может, кому помочь, хоть чем-нибудь, да? То есть у этого джентльмена уже такой возможности, в общем-то, не осталось на работе, вот он хоть как-то пытался. А для нас наша судьба дала нам нашу работу, и если мы начинаем ее делать так, как учит карма-йога, мы не просто быстро искупаем свою негативную карму и переходим на новый позитивный уровень, но еще и больше. Потом эта же самая тенденция выносит нас, вообще поднимает над кармой. Мы вообще поднимаемся над кармой. И то, что вы сейчас имеете, это величайший шанс. Ненавидите вы работу, вообще вот лютой ненавистью, либо обожаете, и в том, и в другом случае это карма-йога. И в зависимости от того, как вы ее будете, как вы будете относиться к этой работе, как вы будете работать, так и будет идти ваше духовное продвижение. Значит, ну и теперь... в двух-трех словах о том, а как же надо относиться к своей работе. Карма-йога призывает нас следующим образом относиться к работе. Работать честно. Полностью выполнять свои обязанности. Вот оговоренные, вот вы пришли там, вот ваши обязанности такие-то, такие-то, вы можете работать спустя рукава, можете халтурить, делать брак, не являться на рабочее место, и вроде как вам будет все с рук сходить. Ну, кто там вас будет контролировать, там, брак узнает только лишь кто-то там потом. Вот, вы можете там, ну, как бы просто лениться, то есть вот быть в таком вялом состоянии, да, и вот это все... все это вместе порождает, только лишь продлевает, что называется, ваше мучение на этом рабочем месте и продолжает эту цепочку на новом рабочем месте. Если вы потом увольняетесь с этой работы, идете на другую работу, вы как бы за собой багаж негативной кармы, тащите дальше. Еще раз, карма это вещь, которая за нами прет даже через рождение и смерть. А уж поменяв место работы, тут мало что можно сменить. Это же касается и другой тематики. Это ваши взаимоотношения с родными и близкими. У многих из вас может быть самый печальный, так сказать, послужной список, значит, там разведенные жены, брошенные мужья там, и так далее, и так далее. Но в этом смысле от перестановки, значит, если вы сами не поменялись, то следующий мужик, если вы женщина, будет такой же. Или следующая там, ваша подружка будет такая же. Она может по-другому выглядеть. Быть там не блондинкой, брюнеткой там, или шатенкой, да, она может там любить одно или другое, но ситуация, вот, в которой вы были, та же и останется. То есть до тех пор, пока вы не искупите, как бы не исправите правила игры в себе, жизнь вам будет преподносить одни и те же варианты. Так вот, самое первое, к чему призывает нас карма-йога, это работать честно или честно общаться с теми людьми, которых нам прислала жизнь. Первый момент. Если мы это будем делать, то если это был негатив, он со временем переработается и жизнь вас сама разведет. Вы уйдете на новую работу или там найдете подходящего себе, значит, там партнера, или ваш старый партнер вдруг поумнеет и изменится. И это тоже очень частый момент, потому что иногда мы сами проблемы всех своих, мы сами причина всех своих проблем. Что же мы видим обычно? Обычно мы видим, что люди не пользуются этой уникальной возможностью. Они на работе ноют. Им плохо, и зарплаты мало, и условия не те, и скучно, и тошно. Не надо ныть. Надо работать. Надо работать. Вот чем быстрее начнете работать, спокойненько, без нытья, тем либо условия изменятся, либо другая работа придет. Теперь следующий момент. Ну хорошо, если же мы ходим на работу... Это вроде как уже кнут. То есть мы ходим на нелюбимую работу. Это уже вроде как кнут. Ну почему мы ходим на работу? Ну как, деньги нужно есть. Есть, пить, мобильные телефоны покупать там. Ну, называется, ничего лишнего. Вот. То есть это кнут. И что нам говорит карма-йога по этому поводу? Оно говорит следующее, что если работа для вас кнут, то вы находитесь на самой первой стадии духовного развития с точки зрения йоги. Вот запомните, если вы недовольны своей работой, то это первая стадия, когда человека гонит необходимость. Значит, если же вы очень долго, ну вот вас гонит необходимость, пусть гонит, вы пришли и честно работаете, ни секунды не простаиваете, вы на работе вертитесь, у вас нет ни секунды, чтобы ныть там или там стенать, а вы как бы вдруг вы вытесняете, вы работой вытесняете, во-первых, негатив, вам некогда думать, чем меньше об этом думаете, тем меньше вы в этом поле отрицательных эмоций, тем в лучшем состоянии ваш разум. Человек такой пришел на работу, он работает, 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 он забывает про всех проблемах, про то, что работа неинтересная, вот главное вертеться, 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 вертеться. А они там, они по курилкам бегать, значит, там, и обсуждать. Так вот, если вы будете так достаточно долго делать, то вдруг самое первое, что придет, что вам на любой работе будет весело. На любой, абсолютно. А как только вот придет эта первая стадия, что вам на любой работе вы будете работать с полной отдачей и на любой работе вам весело, а с вами, согласно закону карма-йоги, случится некое чудо. Вы станете эффективным. И на работу вы будете ходить не из-за кнута. А у вас не будет кнута. Вы будете, знаете, вот дома сидишь и думаешь, пойти на работу или уволиться с ней. Почему? Потому что вы будете уже знать себе цену. Но вы всегда себе место найдете. То есть у вас исчезнет страх. Страх остаться без куска хлеба, без крыши над головой, без уважения со стороны там, общества. Кстати, уважение со стороны общества один из самых сильных таких вот погонял, даже сильнее, чем остаться без куска хлеба. И это вторая стадия, на которой находится человек, практикующий карма-йогу, который работает уже не из-за страха, а из-за чего он работает? Ну как из-за чего? Деньжат заработать, вот сейчас пойду туда, значит, сделочку проверну и на Багамы. Там, или в Индию, как у нас обычно люди-то, вот сейчас поднапрягусь, подназаработаю деньжат, а потом поеду, значит, к этим гуру учиться в Гималайи, там все... под маслю, чтобы знаю, на паланкине меня к самому главному значит, принесли, чтобы он сам меня лично учил. То есть это такая мотивация от будущего, от будущей выгоды. Причем выгоды, такой корыстной выгоды. И понятно, такой человек, если светит выгода на горизонте, он работает. Если не светит эта выгода на горизонте, ну, а что ему работать? Не будет он работать, да? Он найдет другое место работы. И вообще работать не будет. Второй тип людей, он значительно выше, чем первый тип людей. Но есть третий тип людей. Да, но опять же, там вы работали, если вы и во втором типе начинаете, вот у вас есть цель заработать миллион, свою фирму сделать и подняться сказочно, и на Багамы. И вы честно работаете в этом направлении, честно работаете, каждый день честно. Значит, вы все в работе, вы уже в работе по привычке, иначе вы до этого уровня не поднялись. Вы бы также были бы где-нибудь там на каком-нибудь фабрике наемным работником, и до тех пор бы там стенали, что вам и зарплата маленькая, и то плохо, и все плохо, это карма. Вы поднимаетесь на второй уровень, где уже есть пряник, а кнута уже вроде как и не видно. Но в йоге считается это тоже достаточно ущербным типом. Почему? Потому что вы зависите от будущей, как говорится, прибыли, от будущего результата. Но если же вы честно работаете на этот будущий результат, вы один раз получили результат успешный. Здесь, конечно, главный успешный результат тоже получили. И потом, после того, как вы опять же наберете положительную карму вот на этом уровне, откроется третий уровень. Это когда вы вдруг поймаете себя на мысли, что вы работаете не из-за страха, не из-за будущей прибыли, а просто потому, что вы наслаждаетесь работой. То есть вот вы просто работаете, и вам интересно. Вы просто работаете, и вот дети играют в компьютерную игру. Никаких, как вы понимаете, реальных от этого прибыли, да, если он там перебил всех этих монстров, он не получит. Но сам процесс его захватывает. И, вот этот третий уровень человека, он считается, в общем-то, уровнем Егина. Уровень Егина не работает из-за страха остаться без денег. Уровень Егина не работает из-за того, что он хочет там сорвать гигантский там куш денег. Он работает потому, что сам процесс работы доставляет ему удовольствие. Что будет награда, не будет награды, сам процесс его захватывает так, что если еще потом и награда будет, так вообще замечательно, а не будет, ну и бог с ней. И вот этот принцип называется принцип карма-йоги. Научиться работать так, чтобы не было страха за то, что вас кто-то поругает, или накажет, или останет без компота и без сладкого. Или наоборот, что вас кто-то похвалит, деньжат вам. Система мотивации в любой организации, вменяемой, на Западе это, еще раз, наука настолько хорошо отлажена, что я думаю, что в нашей стране бы поучиться. Нам очень все психологи, вот это, пожалуй, единственная такая хорошая для них точка приложения своей активности излишней, продумано так, что тебя постоянно стимулируют. Тебя стимулируют, либо деньжат тебе прибавляют, либо в карьере повышают, либо и то, и другое. Ну, в некоторых компаниях ты можешь стать совладельцем компании, если достаточно долго в ней работал, то есть как бы твои заслуги, ты уже там вышел на самые верхи, ты уже знаешь эту компанию как свою родную, чтобы тебя еще больше стимулировать. Тебе говорят, вот часть прибыли от нашего бизнеса твоя. Совершенно изящные механизмы вот нашего стимулирования. Так вот, когда кнут остаться без еды уже не грозит, а приходит стимул награды. Но такой человек также ущербный. Потому что если вдруг не повысят его или зарплаты не прибавят, он будет себя чувствовать несчастным. А Егин, как вы понимаете, стремится вообще выйти из-под действия кармы. Он в принципе не хочет, чтобы ничего на свете, никакие явления, обстоятельства жизни на него влияли. Ни положительно, ни отрицательно. Он хочет сам определять, когда ему радоваться, когда ему плакать. То есть, смысл, вы помните, карма-йоги, выйти над плоскостью кармы. Так вот, как утверждает карма-йога, когда вы достигаете вот этой третьего уровня, когда вы работаете не из-за страха и не из-за ожидания результата, а наслаждаясь самим процессом работы, еще раз, если будет результат, никто его не говорит так, что он не нужен, будет хорошо, но не будет тоже неплохо. Повысят меня, хорошо, не повысят, чудесно, я в процессе. То вот если Егин вырабатывает в себе эту привычку, и достаточно долго вот таким образом работает, опять случается следующий такой щелчок, следующий переход. Егин начинает подниматься над уровнем кармы. И вот тут уже начинаются чисто йогические чудеса. Все то, что вот все те даже сверхспособности, которые открываются для Егина там через занятия хатха-йогой, пранаяма-йогой, опять же кундалини-йогой и так далее, совершенно естественным, каким-то совершенно непостижимым образом начинают доходить и раскрываться до человека, который, в общем-то, даже формально йогой не занимается, а честно работает на своей работе. Причем не из-за страха, и даже не из-за совести, а потому что он не может плохо работать. Аксиоматика простая. Если вы выходите на этот уровень, если вы вот так вращаетесь, и у вас нет страха, который у вас что-то сжимает, или такого вожделенного, значит, ожидания плода, то вы где-то внутри раскрепощаетесь. И внутренние каналы и центры начинают по-другому работать. У вас энергии по-другому текут. Они очищают всю грязь. Совершенно естественно. Вы ходите на работу, а грязь очищается. Хотя вы, еще раз, вы там вроде как и йога не занимаетесь. Потом каналы центра очищены, известные потоки энергии попадают в ваш разум. Ваш разум начинает с притоком этих энергий работать совершенно по-другому. И для вас, как на блюдечке с голубой каемочкой, видны все тайны Вселенной. И эти сверхспособности, там, и чтение мыслей, и все, вся остальная это чушь. Значит, но это к вам приходит естественным образом. Поэтому, еще раз. Все, что мы имеем, мы породили сами. Если мы хотим чего-то лучшего, начинаем работать уже сейчас. Но более разумно желать не лучших условий, а желать того, чтобы вообще выйти из-под действия этого закона. Выходить из-под действия этого закона надо не в каких-то там условиях каких-то тепличных, а в нашей реальной жизни. Более того, карма-йога утверждает, что те условия, в которых вы сейчас живете, там, ваше место работы, на котором вы сейчас работаете, вот по всем плюсам-минусам, если все, значит, вот, как говорится, уравновесить, самый идеальный для вас момент для того, чтобы искупить ту карму, которая вам не нужна. То есть вот Вселенная в каждую секунду и в каждой точке пространства сбалансирована. Она вас вывела на тот уровень, в то место, с теми людьми свела, тем заставила заниматься, что у вас открываются максимальные перспективы для рывка вверх. Так вот, поэтому для того, чтобы преуспеть в йоге, вовсе не обязательно ехать, значит, в Гималай, искать там гуру или какие-то там секретные поучения, а достаточно работать на том месте, где вы сейчас уже есть. Но работать так, как мы с вами сказали. Это, во-первых, работать честно. Это работаю, значит работаю. А второе, это постепенно избавляться от позиции жертвы, которая загнана и которую жизнь плеткой гонит, заставляет лапками шевелиться. Также, это первый, как бы, знаете, как помните в сказках, огонь, вода и медные трубы. Да? Вот. Второе, вы станете эффективным. У вас проблема куска хлеба. Ко мне приходят люди, говорят, вот там, то все, пятое, десятое, плохие там условия. Плохие условия, потому что ты их сам сделал. Сам сделал. Даже самые худшие годы, даже в нашей стране, я был свидетелем, как люди с нуля начинали и буквально там за 3 месяца поднимались на такую высоту, которую там другие 40 лет только собираются сделать. И дело тут не в том, что там подфартило там или как-то так, значит, карты легли. Нет, это было устремление людей. Значит, первое, мы работаем честно и постепенно. Убираем страх. Честно начинайте работать, вас сразу же заметят и работодатель. Не заметит работодатель, другая работа, другой работодатель быстро найдется, который оценит ваши, значит, по заслугам ваши способности. Здесь, кстати, есть практически такой вариант. Это, знаете, если кто-то из вас на работу устраивается. Могу отдельно кое-какие анекдоты, какие хорошие темы в этом смысле рассказать вам. Но давайте потом напомните мне. Просто мне... Не буду раскрывать секреты, есть тоже, что вам рассказать по этому поводу, если кто-то вдруг решил сменить место работы или найти новое. Да, так вот, это первая стадия, избавиться от кнута. Вторая стадия, перестать работать из-за награды. Потому что награда — это тот же кнут, только непонятный. Награда, почет, уважение, социальный статус. Не все же деньгами измеряется, социальный статус. Значит, вот отказаться надо от этого. И, наконец, работать так, чтобы получать наслаждение от самой работы. И это приходит в следующий момент, если 2 предыдущих пройдены. Если же вы начинаете работать таким образом, не из-за страха, а из-за награждения, а... Сам процесс работы доставляет вам такое же удовольствие, как и результат, как, значит, будущий результат работы, то время все работает на вас. То есть, знаете, этот счетчик включился, но только в вашу сторону, не как в такси с вас, значит, сколько денег взять, а наоборот, сколько, как быстрее, значит, вы получите больше, а точнее, вы получите качественный скачок. Как же это осуществляется? Сколько время у нас?
7 час.
7 час. Перерыв сделаем, давайте осмыслим вопросы. Если вопросов нет, да, да. Вик, пожалуйста, там, чтобы, ага, чай какой-нибудь. Ага, слушаю.
Открой, что процесс того, что мы начинаем работать, вылезает негативная и тем, что мы идем не по своей карме.
Вот сейчас это будет вторая часть, мы сейчас как раз с этого начнем. Есть еще одно такое понятие серьезное, оно называется дхарма. Дхарма. Мы поговорим, но сперва мы как бы это в первом приближении с кармой разберемся. Чтобы понять, что такое дхарма, надо разобраться, что такое карма. Еще вопросы? Тунеядцы. Тунеядцы. Наталья, у меня к тебе отдельные счеты. Ты какой уже по счету раз устраиваешься? Да, пожалуйста.
Смотри, если рассмотреть, что позитивная и негативная карма, это, в общем-то, различается только наша реакция на нее, да, то есть нашим отношением и нашим ощущением ее, страдаем мы или наслаждаемся, то причина позитивной и негативной кармы находится в нас. Так?
Ну, все, что мы имеем, мы сами породили.
Если мы изменяем эту причину, то для нас, в принципе, нет ни позитивной, ни негативной кармы, и, в общем-то, позитивная может превращаться в негативную, и наоборот.
Ну, здесь вот тонкие такие есть моменты, очень тонкие моменты, это непосредственно работа с тенденциями, то есть в известном смысле тенденции кармы можно свести к тенденциям ума. То есть в том плане, что все это в результате в более таком на тонком уровне сводится к устройству нашего тела. То есть те, как бы... Ну, вот у нас есть механизмы, которые там вызывают в нас боль. Есть механизмы, которые вызывают в нас радость. Если мы контролируем эти механизмы, мы как бы поднимаемся над ними, и тогда нам действительно причина все равно, положительная и отрицательная. Да вся беда-то только в другом, что мы их не контролируем. И поэтому вот так вот просто взять и перекинуть не получится. Еще раз. Мой долгий жизненный опыт в йоге, да не только в йоге, показывает, что жизнь иногда может извернуться самым хитрым образом и найти в нас, что называется, ахиллесову пяту, боли, ну, как-то влиять на нас. И мы начинаем, даже йоги, которые там, казалось бы, там прошли огонь, воду и медные трубы, даже их разворачивает, что называется, и жесткая необходимость начинает тянуть за волосы. Вот, поэтому с точки зрения теоретической, если мы поднялись над уровнем, так сказать, разотождествления, наше «я» поднялось над уровнем того, чем оно не является, то есть оно разотождествилось со своими структурами, не обязательно с физическим телом. Вы помните, еще есть тонкие, тончайшие причинные структуры. Да-да-да. А вот если нет, это вопрос только времени. Когда вот была негативная карма, какой она найдет совершенно невероятный обходной маневр, чтобы нас потащить за волосы и заставить шевелиться. Поэтому карма-йога – это в первую очередь очень такая практичная тема. Ну, простой декларации, здесь мало что решается. То есть мало, ну, мало сказать, вот сейчас мне плохо, значит, это у меня негативная карма, а я буду считать ее позитивной. Буду радоваться, вот мне сейчас плохо, там, стукните меня еще раз, да, то есть вот, а я буду считать, да, то есть это некая такая хитрая, более увертка, более высшего такого разума, который пытается обмануть. Что да, действительно, можно терпеть боль, но это не значит, что вот таким образом, терпя боль, мы искупаем негативную карму. Карма, ага, видит, а не мучается, подлец, да? А ну-ка, сейчас я что-нибудь более такое, вот такое изворотливое найду. Не все так просто, не все так просто. Хотя с формальной точки зрения, я почему аксиоматику отнес на конец нашего семинара, я хочу, чтобы это все началось с бытовых каких-то случаев. А потом мы с вами, как говорится, отполировали это все с точки зрения аксиоматики. Аксиоматика, вы помните, сознание, энергия, майя, ассоциативные связи, наше я там и так далее. Ну, мы коснемся еще этого. Еще вопросы?
А вот это наслаждение от работы, оно приходит спонтанно, как бы естественно, ты должен генерировать это каким-то объяснением. Вот этот путь бескорыстного служения, да, если Шиванатри, он как один из методов идет?
Да, безусловно, да, безусловно, да, да.
Сам себя как бы подводишь.
Ну, знаете, это такая вот... Еще раз, есть здесь такая еще тонкая тема. Вот мы пытаемся объяснить карма-йогу на пальцах, понятными социальными явлениями. Можно попытаться все чисто механистически. Вот у нас в жизни есть три силы, три шакти. То есть не три шакти, а три силы, три способности что-то делать. Это сила энергии. Значит, не буду сейчас вас грузить. Значит, смысл в чем? Что вот когда мы делаем крия-йогу, сперва тело ноет, вот так же точно, да, надо работать честно, я честно работаю, но все равно условия труда плохие, поганые, все равно, значит, коллектив вокруг гады, да, то есть деться от них некуда. Вот, и, ну вот, подобно тому, как вот, знаете, ржавые шестеренки вращаются быстрее и быстрее, чем больше мы пытаемся это сделать, чем больше опыт, тем больше оно там внутри полируется. Ну, конечно же, умонастроения должны быть такие. Но я еще раз вас предупреждаю, что может быть две тенденции. Так, великий Шивананда нас учил поступать так и так-то, да, а мне хочется там руками задушить, значит, этого...
Ну, очень хорошо объясняет эту позицию, что ты как бы работаешь не ради там дядечки, да, вот директор там своего. Например, ты работаешь ради там...
Понимаете, здесь в чем дело? Вот да, это один из моментов объяснения, но по большому счету абсолютно не нужна наша работа.
Просто нам легче так.
Вот, нет, это уже это получается увертка, это уже как бы самообман, что, знаете, это как кто там, что там хоть одного не получил, ну да, как это. Вылетели уже у меня все эти шутки, прибаутки, неважно. Значит, это некий самообман. Дело в том, что абсолютно нужно, абсолютно так может. Он весь этот мир сотворил, ну, грубо говоря, нас не спрашивая. То есть здесь все равно сводится все к нам самим. А к нам самим, к неким таким правилам игры, к неким тем заблуждениям, которые у нас есть. То есть к некому нашему более, ну, карма-йога в более глубинном смысле, ну, подводит нас к тому, что вот таким поведением мы понимаем, что тем, чем мы себя считаем, мы не являемся. Не в том, что от нашей деятельности какая-то польза людям там, или вселенной, там, или мы облагодетельствуем человечество. Это если смотреть на эту деятельность с точки зрения действительно людей, кто в это вовлечены. Ну, вроде как мы им формально помогаем. Но с точки зрения нашего «я», там несколько другая идеология. То есть вот все начало вращаться, а я как бы разотождествился с тем, чем я не являюсь. Я понимаю, и приходит вот это вот высшее осознание, что мое «я» вроде, оно и не работает. И в то же самое время полностью поглощено в работу. Но это вот внутренний уровень осознания. А сводить все к служению – это хорошо. Иногда, ну как, знаете, вот в разных ситуациях жизненных хорошо для себя такие придумать такие опорные точки. Что вот иногда хорошо себя подбодрить, да, я помогаю всему человечеству. Да, да, там, вот йогу мы продвигаем, да, йога не продвигается. Ничего, никому она не нужна до фонаря. Я 15 лет, значит, бьюсь, хоть бы вот столько, да. И, конечно, можно себя внутри сказать, ну, мужик, ну ладно, благородное дело какое делаешь, да. Но это тоже увертка. Иногда срабатывает. То есть, как бы, на фоне чего-то, как бы, одни негативные мысли, я придумаю, как бы, вот такое оправдание, и они, как бы, ну, ведь по большому счету, это ведь не так. То есть все, что я делаю, в общем-то, и не для человечества, и не для самого себя, а для того, чтобы как бы осуществить, реализоваться, осознать, где, чем я являюсь и чем я не являюсь. Ну, так придумано все. Вот. Еще вопросы, пожалуйста. Что там?
Попроще вопрос, да?
Да, пожалуйста. Ага.
Вот понятно, что все, что с нами случается, это наша субъективная оценка, положительная или негативная, да, мы реагируем на что-то. Вот в том вопросе, да, вот как с точки зрения карма-йоги, как она трактует, вот, практически применять все эти добрые дела. Вот как это поговорка, да, благими намерениями будет она дороговат. Вот особенно трудно...
Не-не-не, стоп, давайте не путать все в одну корзину. Вот мы сейчас, у нас сейчас начнется вторая тема долга, да?
Нет, вот смотрите, если мы собираемся, вот мы из сегодняшнего дня решили, там, или завтра,
да,
сеять, там, долго,
да.
Вечное, да?
Да.
И вот, допустим, для меня там кажется, что моей маме будет хорошо вот это.
Да.
С ее точки зрения это для нее плохо.
Да.
Вот иногда бывают очевидные, да, какие-то события, да, что это понятно, очевидно, хорошо.
Ага.
А бывает, что не совсем. И вот конфликты вот в этом моменте очень часто между близкими людьми происходят.
Конечно, да.
Вот если мы все-таки решили быть добрыми,
да,
добро, Конечно, легко, если вот тебе дали один день, у тебя есть $1 000 000, ты идешь в метро и все как бы решаешь.
А вы знаете, очень-очень-очень плохо. Знаете, какая реакция людей? Вот я не знаю, ну у вас нету миллиона долларов, а отторжение, никто у вас ничего не возьмет.
Кстати, да.
Никто вот, ничего не, все испугаются, вот, все разбегут.
Карма-йога так говорит. Вот
а карма-йога говорит о том, что по-настоящему, знаете, как вот когда-то нам в жизни представился случай сделать какую-то кому-то пакость, да, то есть вот, вот только в этот день вот... Значит, написать донос на там сослуживца именно в тот момент, когда его либо повышают там зарплату, либо если бы раньше написали, не сработало, позже не сработало, да, то есть вот мы гадость смогли сделать только лишь в этот определенный день, в определенных условиях. Точно так же и, к сожалению, и доброе дело. То есть здесь тоже условия. И то, что мы считаем, допустим, добром и, как говорится, совершением доброго для других людей, в общем-то, они в штыки. Действительно, попробуйте там своих родных и близких там загоните в йогу. И это будет насилие с вашей стороны. Они будут говорить: Господи, да куда же от него деться? Вот, да. Значит, поэтому это вопрос такой, что.
А можно вот здесь как ремарку, что если человек изменяет лично свою карму, то это одни только условия. А если он начинает совмешиваться еще в чью-то карму, это как бы еще чуть сложнее.
Значит, вот здесь сама постановка вопроса неверна. Мы в принципе не можем в чужую карму влезть.
Но отношения...
Мы свою карму плетем, вот с учетом чужой судьбы, да, но все. Мы не можем влезть в чужую карму. Вот не дано нам. Вот знаете, вокруг каждого, это у каждого своя вселенная. У одного своя вселенная, у другого своя вселенная. И в принципе туда не залезть, понимаете, да? Никак. Никак, абсолютно никак. Не дано это. Поэтому все, что мы делаем, как если бы создается иллюзия, как если бы мы вмешивались в его карму, да, но это все лишь иллюзия.
То есть, если я кого-то ударил по голове, то я его карму изменил. Просто его карма такая, что я его...
В известном смысле, да. Но это очень такое хорошее оправдание для всех, значит, негодяев. Да? Значит, как это... В общем, сам он виноват, и пусть не ходит там, где я. Да? То есть это этим делом можно все что угодно оправдать. Кстати говоря, вы затронули одну из самых таких интересных, но, к сожалению, чудовищных тем. Это тема того, как Индия из сверхдержавы превратилась в то, в общем-то, состояние не очень радужное, которое мы сейчас видим. И там, как ни странно, лейтмотивом проходило такое: ах, тебе плохо, ах, ты бедный, от чумы умираешь? Ну, извини, дорогой, у тебя карма такая, такой, да, карма такой, ну и подыхай себе, да, то есть это... Иногда можно, как такое, знаете, очень циничное прикрытие, да, то есть я белый и пушистый, а раз у тебя вот так плохо, значит, сам гад когда-то в прошлой жизни что-то сделал. Это такой момент, мы не можем судить в этом смысле. Мы не можем судить, то есть видно только лишь с самой высокой позиции вот эта игра этой кармы, да, мы не можем судить. Поэтому умирает человек, допустим, там с голоду, да? Конечно же, что если с ним это случилось, то, ну, в общем-то, вероятно, он как-то потрудился над собой в этом смысле. Но это вовсе не повод для нас его осуждать или как-то быть с ним жестоким, или как-то говорить: «О, гад, мучайся, да, мы не знаем твоей предыдущей жизни, но раз здесь мучаешься, значит, тогда...» Это очень порочная такая тропинка. Она, к сожалению, вот отчасти уничтожила и в том числе и Индию. Где вот это вот... Ну, Индия, как никакая страна, вот есть у нее одна очень нехорошая черта. Ну, как бы это может быть продолжение хорошей черты. Им наплевать. Ну, вообще, друг до друга наплевать. Это общество разбито на миллионы каст, подкаст, кланов, подкланов, там, да, отдельной персоны. И вот такое, знаете, невовлечение. Невовлечение. И это ошибочно, это, конечно, полностью противоречит всем ведическим знаниям, тем, которым там славна Индия. Но вот, к сожалению, вот такое знание, попавшее в неправильные такие руки, оно иногда становится прикрытием для негодяев. Поэтому, если какая-то ситуация складывается, то лучше всего ее анализировать со своей позиции, а не с позиции, значит, контрагента. Вот, еще вопросы?
Вы один.
Да.
Правильно понимаю, что когда человек страдает, то он тем самым искупает негативную карму?
Ну, в общем, да, да, да. Не, ну как, значит, знаете, это одна подружка мне как-то сказала, 5 минут вечных мучений. То есть бывают такие страдания, да, что вот эти там 5 минут этих вечных мучений. Ну, то есть, не так, что вот все, время пошло, я радуюсь, а вот страдаю, ну хорошо, вот уже полчаса прострадал, значит меньше осталось там, да, то есть вот такое как бы. Еще раз, карма, на то она и карма, она берет за самое тонкое. Вот мы готовимся, ага, будут многие йоги-ягини в детстве готовили себя к величайшей жизни. Значит, полные невзгоды, опасности, что они будут служить всему человечеству и готовились, что их будут пытать, значит, знаете, как это, раскаленным железом подвешивать на крюках там или, значит, всячески их избивать, да? Ну, то есть, в их благородном служении людям. Ну что, начали они благородно служить людям, никто их не избивает, на крюках не подвешивает. Только вот это вот неуловимое стечение каких-то социальных обстоятельств, взаимоотношения там с родными и близкими, со своим там парнем, со своей девушкой, условия жизни. Вот оно как-то так незаметненько-незаметненько сложилось в такую, как бы, такую картину, что удавиться хочется самому. Хотя внешне, да, внешне вроде как бы готовился к одному. Почему? Карма негативная и позитивная, она еще раз, на то она и негативная и позитивная, она найдет способ, что называется, взять нас хорошенько за волос и протащить. Вот, поэтому, с одной стороны, да, да, что, как говорится, страдаем и, конечно же, искупаем. Искупаем, но, знаете, врагу не пожелаешь. Врагу не пожелаешь.
Еще. Можно сказать, что мы не самими страданиями искупаем, а тем, что страдания толкают нас делать что-то лучше и этим.
Ну вот да, вот здесь на самом деле вы затронули хорошую тему. Это такая, правда, немножко из другой аксиоматики. Это аксиоматика тантра-йоги, в которой говорится, что страданиями еще никто ничего никогда не достигал. А страдания как раз, они, знаете, нужны для того, чтобы, так сказать, нас взбодрить, чтобы мы как бы взбодрились, пришли в себя и начали двигаться в другую сторону. Но никак не, ну, сидишь ты на солнце, тебе жарко, плохо, плохо, плохо. Ну, ты думаешь, ну все, вот сейчас подожду, а будет весь день. Это должно тебя сподвигнуть, встать и уйти с солнца, да, в тенек. Но вовсе не то, что ты чем больше будешь... Ну, разве что только ты там панцирем потом покроешься. Как-то там волосами обрастешь, значит, как-то там... Или пигментация кожи изменится. В общем, эволюция произойдет. Что, собственно, и происходит, да. Эволюция, кстати, в этом отношении... Вот мы коснемся, если останется время, соотношение кармы и эволюции. То есть, в этом смысле карма эволюционна, а эволюция кармична. Еще вопросы?
Сережиному вопросу.
Да.
По поводу того, что я его ударил.
Ага.
Будет ли такая ситуация, если скажем, в метро тебя брюхают, ты внутри чувствуешь, что ну, вот, ощущение ужасно неприятно,
да.
Твоя негативная карма появляется. Ты же разворачиваешься и пихаешься.
Обратно, да.
Вот, ты проявил свою негативную карму, и потом она тебе вернется обязательно дальше.
Не, ну, да.
На самом деле будут свои собственные ощущения, он может как-то в день монах какой-нибудь
просветлиться. Ну, дай бог, да. Ну, знаете, здесь несколько другая ситуация, это ситуация сползания в войну. Вот я тут как-то на днях стал интересоваться, в общем-то, почему мы так живем. Все свелось к тому, что была Вторая мировая война. Почему была Вторая мировая война? Вторая мировая война — продолжение первой, логическое, кармическое даже продолжение Первой мировой войны. Если бы не было Первой мировой войны, второй бы не был. Начинаю интересоваться, с чего началась Первая мировая война. Значит, там какие-то силы, все. А началось все вот совершенно смешного, ну как, не смешного случая, да? Просто один такой невоздержанный джентльмен, который там, кстати, с Югославии, вот сейчас там что-то в Югославии, да, да, и тогда же все с этого началось. Он решил, что там, значит, кто-то слишком нагло себя ведет и решил обидчика там просто, ну, взорвать там, убить. И убил. И это, знаете, вот это негатив, да, явный такой, да, негатив. Ну, казалось бы, ну, убил, ну, один человек, ну, не начинать же мировую бойню, в которой 50 миллионов потом погибло, да, а все началось вот с одного. В одну сторону толчок. Там он умножился в другую, здесь еще умножился. И вот это начинается раскачивание, потом уже один человек, потом уже армии бегут, потом уже Россия тоже сидела себе. Чего она полезла? Вот что она, вот до сих пор не... И Англия, кстати, так же и Англия залезла. Ну, собственно, никто ее не просил. Более того, что, ну как, конечно, там... Ну, то есть это были все слова. Это были все слова. В результате, типа, ребята наших бьют, значит, все туда-сюда. В результате Первая мировая война 50 миллионов, Вторая мировая война еще 50 миллионов. Потом, значит, все как-то, знаете, поумнели, сказали, да, может, ладно, как-то так, значит, не отвечать ударом на удар. Потому что удары сильнее удар, на сильнее удар, еще сильнее удар. Это развязывание войны, это... такой очень опасный момент. Он, в общем-то, есть у него и положительная сторона, что ты, как говорится, наперед зная, что к чему приведет, лишний раз тебя толкнули, ты извинился. Да, то есть, но это приходит потом. Это приходит потом, после вот нас как бы жизнь оттачивает. То есть она говорит, а, ну хочешь по такому сценарию отвечать ударом на удар, вперед. Вперед.
Я говорю о том, что если вот меня ударили, ощущения заранее нельзя предсказать, какие у меня будут ощущения. Ощущения в теле.
Не, ну да, спонтанно, да. Здесь ситуация еще такая, что вот мы же ведь тоже с вами, знаете, если к нам дотронуться там электрическим током, у нас рука, нога сама дернется. То есть это уже, ну как, грубо говоря, на автопилоте. Вот точно так же и каждый из нас белый и пушистый. Попадет он в какую-нибудь экстремальную ситуацию, вот, ну бывают в жизни экстремальные ситуации, выхватит автомат Калашникова и в капусту покрошит всех своих обидчиков. Причем он будет действовать, ну как бы знаете, это даже не его негативная карма, но мы сейчас об этом будем говорить, это дхарма, дхарма. Значит, не все так просто. В нас самих заложены очень интересные реакции. Почему? Потому что мы несем эти реакции еще со времен, когда мы были зверьми. На нас тигр нападает, а мы что же, мы проповеди будем что ли читать? Что-то? Не надо нас кушать, карма будет плохая у тебя. Несварение желудка будет, умрешь совсем. Нет, значит, у первобытного человека он не задумываясь брал там первую попавшуюся дубину там, или еще что-нибудь и начинал как-то обороняться, как-то сражаться. И это то, что он делал, не являлось увеличением негативной кармы, а наоборот, он как бы в кармическом плане развивался. Мы сейчас этим коснемся. Это принцип дхармы. Давайте перерыв сделаем, осмыслим. Вик, что там? Все разбили?
Они не нужны твоей помощи. Очень большой поднос.
Я не рискнула.